Вот, всем привет, меня зовут Лампулуджи, возможно, вы слышали обо мне, король Буктюба, прочее. Сегодня мы обсудим книгу Гузеиды Яхиной, которая называется «Эйзен». За этого ролика я особенно говорю девушку по имени Арина. Вообще там не очень, там странная ситуация вышла. Арина давно-давно дала мне денег и сказала, что я должен прочитать книгу года 25-го, а я все откладывал. Ну, то есть, там с намеком было, причем, что я должен почитать книгу хорошую, которая мне понравится, но, к несчастью, Гузеиды Яхиной и роман Эйзен. Почему? Арине огромное спасибо. То есть, хоть это и было полгода назад уже, но такой вот ты человек, но все равно ей огромное спасибо. Долго я выбирал эту книгу, которая мне понравится, и очень странными, окольными путями я пришел к книге Эйзен Гузеиды Яхиной. Почему я взял ее? Во-первых, потому что я ее совершенно пропустил. Вот насколько много было бесконечных разговоров по поводу предыдущих трех книг, там и про Зулейху, и про Самарканд, и про что угодно, там обзоры всяких от Клим Саныча и прочее. Настолько Эйзен остался просто никому не нужен, как будто бы он так пролетел. Все такие, ну да, 10 из 10, пожалуйста, не бейте, и все. Второе, почему я решил обратить внимание на эту книгу, это какой-то монструозный обзор от Медузы, то есть я такой фигни, пожалуй, никогда не видел, ее там писала девушка по имени Лиза Брик, как-то так ее зовут, где просто невероятные какие-то выводы месились там по поводу того, что 20-е нынешние похожи на 20-е 100 лет назад, уже чего можно просто ополомить и прочее. Ну и третье, мне всегда казалось, что Гузеида Яхина это персонаж, что весьма простой. Вот в чем проблема. То есть мне всегда казалось, что это один из людей, одна из писателей, которая сумела найти некий способ писать книги и лутать на этом деньги. То есть как бы это сейчас ни звучало странно. Я понимаю, что сегодня от издательства Елены Шубиной воспринимается как невероятное откровение и суперкниги, но я так не считаю. Если честно, мне не нравится вообще почти ничто, что там выходит. Мне всегда кажется, что это попытка продать снобам максимальный снобизм. То есть из-за этой продажи и снобизма мы теряем продукт. То есть вот мне интересен именно качество продукта. Мне абсолютно не интересно, что там за выкрутасы придумал в очередной раз издательство Елены Шубиной, Гузеиды Яхиной и ее редактора. Мне интересно прочитать сплошную книгу. И это вот все насвалилось на то, что вот с прошлого года я очень заинтересован историей кинематографа. Я ее пытаюсь изучать. С переменным успехом, потому что не очень я прилежный человек в этом отношении. Но я пытаюсь ее изучать, мне это все интересно и прочее. И вот чему я удивился, за что я Гузеиду Яхину хотел бы похвалить очень сильно, с того, что это, конечно, очень сильный переход. Потому что если все ее предыдущие книги были про переселенцев и прочее, все-таки это роман-биография. И такое уже менее похоже. Я видел сходство между первым, вторым и третьим романами, вот очень прямое. То есть это все книги с примерно одинаковой идеей, со схожими персонажами, то есть с огромным количеством сходств. Эйзен на предыдущие три не похож, и меня это обрадовало, потому что я подумал, может быть, я ошибался по поводу автора, может быть, автор пошел наконец-то по какой-то другой стезе, по какому-то другому пути, и поэтому я с интересом начал читать Эйзена. Эйзенштейн один из самых важных вообще режиссеров человеческой истории, человек, которого до сих пор проходит в Европе, проходит в США, в любых практически вузах, связанных с созданием фильмов, монтажом фильмов и прочим, всегда есть Сергей Эйзенштейн. Это один из самых главных вообще режиссеров в истории кинематографа. Поэтому с самого начала у меня возник вопрос. Вопрос был простейший. Вот, а как можно описать личность этого человека? Ведь Эйзенштейн на самом деле личность трудная. То есть у него опубликованы дневники, опубликовано большое количество его работ, опубликовано огромное количество биографических сочинений и прочее. И написать что-то новое, написать что-то такое вот прям увлекательное, это не так и просто. Поэтому мне был интересен метод, которым Гузеида Яхина займется. И какой метод избирает Гузеида Яхина? Во-первых, могу похвалить ее опять за то, что это не то, чего ты ожидаешь, да? Потому что обычно опять был бы это роман про переселение, про Советский Союз, как обычно, про то, что Советский Союз просто негодяйское государство. Но тут немножко другая метода. Тут метода, которую замечательные снобы из редакции Елены Шубиной окрестили как роман «Вуф», отсылаясь к творчеству Маяковского и придумывая новый жанр. Я вообще просто изумляюсь. Вот люди, которые оправдывают это вот все. Вот скажите мне, это не снобизм под каждую книгу придумывать новый жанр? Вот это вот не снобизм, а? Вот это вот не снобизм, вот это вот не уровень странной шизофрении. Так вот, роман «Буф» означает, что это некая История, вот, короче, как с монтажом вот у Эйзенштейна, да, типа вот для того, чтобы было интересно, вот все происходит как в опере, то есть вначале вот идет рассказ, и он, к примеру, грустный, потом он резко веселый, потом опять грустный, потом веселый, то есть вот такое вот бесконечное переплетение эмоций и прочего. Вот в каком жанре написан якобы роман Эйзен. И он повествует про Эйзенштейна, про... Естественно, в теории. Потому что на самом деле, о чем этот роман, я не совсем понимаю. В теории он действительно должен быть про Эйзенштейна. На практике он про что-то вроде Эйзенштейна. Знаете, я не знаю. Я не знаю, как серьезно обсудить эту книгу. Могу лишь сказать очень серьезно свой посыл. Мой посыл прост. Когда ты Гузель Яхина, то и пишешь историю такого титана, как Эйзенштейн, то относиться к этому надо очень осторожно. Это очень опасная тема. Не потому, что тебя за нее могут расстрелять. Думаю, всем в нынешней России абсолютно плевать на то, кто такой Эйзенштейн. А потому, что эта тема требует очень глубокой обработки. И эта тема требует очень глубокого осмысления. Ты пишешь биографию настоящего титана. Причем ты пишешь не просто биографию, то есть тут как какой-нибудь историк в Жизелке, знаете. То есть историк в Жизелке берет, анализирует какие-то события, пересказывает в Википедию, что, кстати, и Гузель Яхина делает с пересказом Википедии. Присутствует у нее и такая проблема. Но дело не в пересказе Википедии. Дело в том, что ты должна художественно отобразить личность, которая сама по себе странная, которая инфантильная, которая такой вот даже в 50-летнем возрасте ведущая себя как мальчик, игривая такая, странная, вот бесконечно деятельная, бесконечно творческая и прочее. Показать такую личность очень трудно. И нужно хотя бы показать не то чтобы приближенную к реальности, это, понятно, маловозможно, но убедительную картину того, кем был Эйзенштейн. На мой взгляд, вначале должна быть какая-то мысль, кем являлся Эйзенштейн и прочее. Прочитывая эту книгу, я не могу составить портрет того, кем был Эйзенштейн. Потому что к огромному несчастью, какой-то внутренней рефлексии, всему это не навалено. Как мне по-настоящему кажется, выглядит метод Гузели Яхиной. Есть двухтомник мемуаров, изданных Эйзенштейном, то есть в котором Эйзенштейн пишет очень странно. Вы можете это все почитать, но там иногда так вот немножко списочное, немножко такое обрывистое, иногда большое, какие-то переходы такие вот, лихорадочное письмо. Вот именно это Гузель Яхина попыталась каким-то образом показать в книге Эйзен. Это часть номер один. Пыталась каким-то образом, ну не то чтобы спародировать, но вдохновляясь на этих дневниках, написать то, как выглядела жизнь Эйзенштейна. Это часть номер один. И часть номер вторая... Что, мне кажется, Гузель Яхина безумно не достает. Мне вообще достаточно странно, что вот люди, которые занимаются невероятно этими вот унылыми темами в стиле «вот, глубокая трагедия», неожиданно начинают писать что-то смешливое, и оказывается, что чувства юмора у них нет совершенно. То есть самую базовую свою задачу, как-то, не знаю, посмешить, сделать, показать то, что Эйзенштейн был смешной, угарный, ну, не получается это у Яхины. Яхина на это не способна. Это не в ее силах. Заглядывая чуть вперед, я могу сказать вот что я считаю про Эйзен. Эйзен – это огромный замах на рубль и удар на копейку. Потому что, к огромному несчастью, как мне казалось ранее, Гузель Яхина не очень сильный писатель. Гузель Яхина не очень сильна. Взяв по-настоящему потрясающую тему и якобы придумав новый вариант, она не может меня ни рассмешить, она не может меня прокатить вот по этим качелям, которые якобы должны быть в романе Буфи. Она не дает новый уровень текста, она не дает никакого уровня привязанности, она не показывает интересных проблем, которые были в жизни Эйзенштейна. Все, что есть, она упрощает, и все, что есть, она плохо выражает. Именно в этом вот самая главная проблема. Когда садится Клим Саныч, когда садится Тим Юрьевич и начинают рассказывать невероятные вещи про то, что Гузель Яхина ненавидит Советский Союз, и поэтому она плохая, мне все равно. То есть, мне все равно на это отношение к Советскому Союзу. Пускай любит, пускай ненавидит, это не мое дело. Мое дело таково, что ее проза кривая, что ее проза неподходящая, что ее проза не имеет силы в целом, что это не идет сравнение ни с одним зарубежным мастером. Это не идет сравнение с любым мастером постмодернистской литературы современной России. Это не идет сравнение ни с кем. Вот что по-настоящему грустно с Гузелью Яхиной. То есть, и читая Эйзен, я думал, блин, вот бы прочитать другую книгу про Эйзенштейна, вот бы видос посмотреть про Эйзенштейна, вот что угодно сделать, что структурно и, грубо говоря, с точки зрения текста, поможет мне лучше понять эту личность, а не вот этот бесконечный цветастый набор словес и прочее. Понимаете, все пафосно. Вот пафосно. Давайте почитаем. Вместе. Он знал про себя, что вор. Не признавался себе в этом, и даже само слово, короткое, как боксерский удар, не было у него в ходу. Грабители, хищники, урки, еще десятки синонимов, не исключая площадные, использовал в речи. Это слово никогда. И только в глубине души. Понимаете, вот чем я в «Медузе» согласен? Вот в «Медузе» есть хорошее замечание, что, возможно, написав эту книгу, Гузель Яхина немного сравнивала себя с Эйзенштейном. Гузель Яхину обвиняли во время одной из ее предыдущих книг в том, что она немного воровала, ну как немного, воровала достаточно большое количество текстов с LiveJournal, какого-то там чела-историка. И, видимо, это была попытка показать, что Эйзенштейн как бы тоже немножко вор. Хотя она сама говорит, что это совершенно иная вещь. Что это, в принципе, культурно образованный эстет, который берет образы из разных историй. То есть, как показать руки, так это у Рафаэля Санти и прочее. Не знаю, даже это мне уже не нравится. Вот посмотрите на сам текст, а. Я не знаю, какой... Вот эти вот тире, вот эти вот простейшие какие-то сравнения. Вот я читаю сейчас «Осень патриарха», и там правильно описывается, что ее глаза горели, как огонь погибших великих городов. Насколько это офигительно, насколько вот это вот никак, а. Ну, о чем построена книга? Во-первых, чувство юмора. Ну, нет у Гузель Яхина чувства юмора. Не смешно. Вот как в «Сталкере». Ну вот не смешно мне. Вторая вещь. Книга должна быть про Эйзенштейна, но она не про Эйзенштейна. Она постоянно про словеса, которые накидываются на биографию Эйзенштейна. Чисто если так подумать и попытаться чуть более филологически подойти, то это якобы роман про эпоху. Но нет, это тоже не про эпоху. Это история, пытающаяся показать, как существует эпоха и как в ней один конкретный человек делает искусство. Причем тут надо быть слепым, чтобы не заметить несколько вещей. К примеру, структурное несовершенство книги. То есть последняя часть, когда Эйзенштейн в Казахстане снимает Ивана Грозного, ну это ну, просто уже все. Все скомкано, все подлетело. Нам не говорится обширно, как Эйзенштейн относится к Великой Отечественной войне. То есть, хотя эта тема, очевидно, важнейшая, то есть, ей надо было посвятить очень много времени, посвящено Крохе. Нам не показывается ключевой конфликт, связанный с Иваном Грозным практически, нам не показывается собственное отношение Эйзенштейна к Ивану Грозному. Там огромные монографии пишут про вот эту вот проблему, а Яхина уже все, поехали просто, поехали. Эпоха представляется на очень маленьком базовом уровне, где цитаты из Википедии, ну вот в стиле вот «А было башкирское восстание, которое подавил товарищ Артем, и в этот момент Эйзенштейн монтировал кино!» Оно не дает глубокого понимания. Это все всегда занимательные факты из Википедии, которые ты и так знаешь, и которые не могут выразить у тебя глубокой системы. Вот глубокой системы переживаний. То есть, вот, к примеру, сказать мне что-то про Советский Союз, из-за чего я такой, вот, Советский-то Союз, а, ну все это я слышал тысячи раз. Все это я слышал тысячи раз. И все замечания, как Эйзенштейн делает искусство, меня глубоко поражают, потому что, понимаете, здесь вопрос база, то, как вы знаете базу. Мне кажется, что Гузель Яхина не очень разбирается в истории кинематографа. И я пруфов предоставить не могу, то есть потому что это не проверяется. Но я не узнаю ничего нового из истории кинематографа. Вот я смотрел лекции, читал про Эйзенштейна, я знаю, что это новый уровень монтажа, новый уровень построения сюжета. И почему из большой книги на 500 страниц, которая посвящена Эйзенштейну, я почти ничего не узнаю про его метод. Я все узнаю про какие-то словеса в стиле. Да вот он общался с матерью, и вот он ослеп, и вот он лежал, и вот он, эх, смотрю на небо. Не знаю. Ужасно. Мне не нравится, что в этой книге мало внутреннего Эйзенштейна. В ней безумно мало внутреннего Эйзенштейна. Все эти разговоры про эпоху, все эти разговоры про словес прячут человека, которому была внутренняя идеология, в котором были внутренние переживания, начиная от базового уровня. Она говорит, автор Гузель Яхина, говорит, как будто бы она и так знает правду. Она не дает ему сомнения. Внутреннего противоречия как будто бы и нет, а внутреннего противоречия должно быть всегда. То есть вот и про любовь все очевидно по поводу Эйзенштейна. Вот все это какая-то декларативная фигня. Ну вот, ключевое слово все-таки фигня. Как было интересно идеологически показать, кто это, как он в Октябрьской революции относился к Советскому Союзу, 20-е и прочее, как бы это было интересно. Но вот мне хочется узнать, кто такой Эйзенштейн. Но я не узнаю из этой книги, кто такой Эйзенштейн. Ну и, конечно, селф-инсерта тоже Гузелехина добавила. Думается, что действительно ее якобы взаимосвязь с Эйзенштейном существует, хоть и кажется мне безумно смешной. Почитаем. Я не просто лицемер, мама. Я хитрый дис, король лжецов. Иезуиты иезуитов, и масок у меня не дюжина, как у тебя, а добрая сотня. Если снять с меня маску, за ней будет еще одна, а зато еще одна, и еще, и так до бесконечности. В том месте, где у других находится душа, у меня машинка, поставляющая маски. Если собеседник мне скучен, я даже не забочусь тем, какую маску напялить, хватаю первую попавшуюся. А если интересен, тогда наряжаюсь тщательнее. Ты так не умеешь, что, ему сказать, схематичен и довольно убог. Ну вот, не знаю, опять... Понимаете, я не хочу читать книгу, в которой декларативно, опять же, Гузельяхин рассказывает мне свои фантазии про Эйзенштейна. Мне бы хотелось узнать некую трактовку, в которой в Эйзенштейне есть трагедия. Я ее не чувствую в этой книге. Есть надлом, я его не чувствую в этой книге. И есть противоречие. На мой взгляд, когда ты пишешь историю о любом герое, в этом герое должно быть большое количество противоречий. Именно противоречивые герои являются самыми интересными в истории мировой культуры. Так почему же Эйзенштейн, который по-настоящему был противоречив, не особенно интересен в этой книге? Потому что Гузельяхина не интересен Эйзенштейн. Гузельяхина интересно порассуждать. Интересно покидать этастые словесы. В этом случае она действительно похожа на Проханова, как бы это странно сейчас не звучало. Но Проханов интереснее. «Любится после него уж буйно рьяно», — пошепчал мужичок самое изыного юха, обдавая запахом перовки и чеснока. «Зло любится по-звериному, словно не я, кто другой, сволочь какая-то. Остервенелая да нельзя, за место меня мою же жену и любят. Я из кинозала прямиком домой к ней, а уже ей-то самой как все нравится». И подмигнул я верность ему, мотая на ус дело, говорю. Эйзен хохотал, сначала беззвучно, прикрывая рот ладонью, а затем, перестав таиться во все горло фальцетом, следом порвался и мужик, этот гоготал низко, ухая и подрыкивая басом. А, господи. Какая трата времени восхитительно эти романы, написанные снобами, да и снобов, да? Потому что зачастую единственное, что видишь, это абсолютно текстологическое, абсолютно вот такая смысловая нищета. К чему эта сцена? К тому, что искусство, якобы, которое создается из высоких мотивов, побуждает низменные мотивы подчас у народа. Вот такие вот мы снобы, смотрите, Эйзенштейн парадоксально смеется из-за того, что кто-то трахается под его книги. То какие книги из-за его фильмов? Вот, меня что? Что меня должно здесь удивить? Что мне должно здесь показаться смешным? Что здесь работает хоть как-то? Где тут хоть какой-то смысл, хоть какая-то мысль? Да ничего тут нет. Просто вот ничего тут нет. Был еще один тайный плюс воздержания. От мысли, что очередная Вера, Ира или Агния не спит ночами и мечтает о нем, у Эйзена захватывала дух. Гораздо больше, чем от фантазии про естественное завершение интрижки, до успокоения же собственного капризного эго, в котором нет-нет, да и печалится от невозможности классической победы. Эйзен придумал хитрую форму, раздвоение объектов на физиологический ряд, ряд сентиментальный, с первыми сплю, но не люблю, вторых обожаю, но не каэтирую. Ой, как же смешно, господи. А вот бы мне... противоречия, да, вот бы мне рассказать про отношения Эйзена с мужиками, про вот эти вот теории, что Эйзенштейн вообще гей, про настоящие его отношения с женой, с которой он действительно спать не мог, то есть и прочее. Вот бы мне противоречий-то, а не вот этого вот декларативной трактовки от Гузельяхина, которая, скорее всего, естественно, отношения к общему не имеет, потому что Гузельяхина взглядом скользнула по Википедии или не по Википедии и сделала вывод, который ничем не подтверждается. То есть, ну, опять же, ладно бы просто скользнуть глазом по Википедии. Таких романов исторических, где кто-то посмотрел на Википедию, кайфанул, их там миллионы, миллиарды, и с каждым днем их становится все больше и больше. Но насколько же скучно, когда это не формирует общую литературную черту. Еще раз, мне как кажется, у вас должно быть захватывающее какое-то представление определенного персонажа. Если ты пишешь вот книгу о персонаже, точнее о реальной исторической личности, персонаж, которого ты рисуешь, может не походить на него вообще. Это вполне себе хорошо работает. Но ты должен наделить его такими свойствами, по которыми он должен запоминаться. Такими свойствами, которые сделают его по-настоящему художественно ценным, то есть не исторически ценным, а художественно ценным. И в этом плане Гузель Дьяхина и книга Эйзен не работает совсем, потому что это не Дарт Вейдер. Такой вот гениальный вывод. Ну вот есть какой-нибудь Дарт Вейдер, да, противоречие Дарта Вейдера, что он там какой-нибудь крутой, ну, там великий джедай в прошлом и прочее, то есть, ну, ты можешь что-то сделать. Вот есть книга, ладно, простите, я с ума сошел до Дарта Вейдера. Давайте вот просто литературно, чтобы все сейчас не выключили, снова не сказали, лампу уже сумасшедший совершенно. Есть книга Рапиньязи, автора, про Юкио Мисиму. Там Юкио Мисима пенисы глотает всю книгу. То есть, он там жалкий, санина абсолютная, прочее. Я считаю, что Мисима таким не был. Я не считаю, что Мисима хоть секунду своей жизни был жалким. Мне кажется, Мисима таковым не был никогда. Одновременно рисует Рапиньязи успешную картину, в которой исторический герой предстает немножко по-другому, но он запоминается вот именно таким вот складным портретом. Да рисуют. И таких примеров их ведь очень много, когда вы берете реально историческую личность и начинаете дорисовывать ей какие-то вещи, делая его немного другим. Вот как должна работать художественная литература. Вообще, читая Эйзена, я вспоминал раз за разом одну и ту же книгу Михаила Булгакова. Я не очень-то люблю Булгакова, на самом-то деле. Хоть я абсолютно не согласен с мнениями, опять же, напыщенных снобов, которые сегодня пытаются зачем-то выключить его из русской советской литературы, демонстрируя свою какую-то узколобие абсолютно странное. Вот все тяга просто из какого-то желания стать в позу, все творчество человека убрать. И мне кажется, что у Булгакова есть книга, которая называется «Жизнь господина де Мольера», за которую очень сильно критиковали. В ней Мольер представлен полностью. И Булгаков имел гораздо больше оснований претендовать на селф-инсюр с Мольером, потому что они оба в театральные такие постановщики, так или иначе. И одновременно в книге Булгаков никогда своей личностью личность Мольера не заслоняет. Он показывает его прекрасное качество, что он действительно великий насмешник, что он действительно отлично писал, его плохие качества, что он трусоватый, его качество дезабрюдства, его качество, в которое ему буквально сцена, которую я навсегда забуду, с помощью пуговиц от пиджака лицом вот так вот проводят, раздирают все лицо вот этими вот пуговицами, это же просто потрясающе. Вот и сильно критиковалось. Вот, что у нас хорошего с Булгаковым. И вот в чем разница между Гузелью Дьяхиной, которую снобы заносят в супер-литераторы, и Булгаковым, которого снобы пытаются убрать из этого непосредственного облака, на котором живут одни литераторы и прочее. Но продолжим читать. Продолжим читать. Одна из самых главных мыслей, которые есть в книге, о том, что по факту творчество свойственно лицемерие. Что Эйзенштейн стал культовым режиссером, и с него приносят Потемкина, там, не знаю, Александр Невский и прочее, из-за своего собственного лицемерия. Он был лицемером, который мог менять маски раз за разом, и это одно из основных свойств успешного творчества. Поэтому вот так вот все работало. Также, когда ты читаешь где-то книгу до половины, ты очень удивляешься тому, что Гузель Дьяхина наконец-то научилась полутона. Как работают эти полутона? Вот встречается Эйзенштейн со Сталином, удивляется тому, что Сталин какой-то добрый, то есть мягкий такой и прочее. Не настаиваю, конечно, успокоил тотчас слушать. Кто я такой, чтобы диктовать свою волю художнику? Конечно, колхоза добавил непременно, произнес Рорик. И борьбу с кулаком надо бы отразить лучше, еще яростнее, еще непримиримее, мягко продолжал Сталин. У вас в картине очень правильно показаны кулаки, товарищ Эйзенштейн, сатирически. А надо бы усилить и показать абсолютно и политически. Сможете? Кулаки в картине без того урода и чудовища, хотелось ответить Эйзену. Что им, рога, что ли, наклеить, или хвосты с копытами нацепить? Но, понимаете, здесь Советский Союз присутствует, и Советский Союз в конце начинает вести себя как Джейсон Вурхис, там, как Майкл Майерс и как маньяк. Он начинает убивать всех, кто находится вокруг Эйзенштейна. Опять же, мне бы здесь побольше внутренней рефлексии. Она тут в конце неожиданно повлияется, но, по-моему, в очень дебильной форме. Хотя, наверное, самый сильный момент художественный из всей книги — это вот момент, когда Эйзенштейн отчаянно бежит за Ждановым, а Жданов не поворачивается, уходит, там приходит в туалет, Эйзенштейн забегает за ним в туалет, смотрит вниз, а даже там уже его нет. То есть тут он бежит за этой советской властью, она на него не обращает никакого внимания. Вот эту бы мысль. Вот еще бы больше развести. Вот еще бы больше мне развести. Мне нужно больше Эйзенштейна. И меньше всратого пересказа Википедии. Потому что всратый пересказ Википедии не очень-то и меня интересует. Такие вот дела. Далее. География рождения. Лотерейный билет, что вытягивает каждый момент появления на свет. Вот что определяет, если не судьбу человека, то коридор, в котором предстоит этой судьбе развернуться. И своим коридором Эйзен был скорее доволен. Он применял на себя чужие судьбы дюжин безымянных режиссеров, что тенями роились по углам UFA, и ежился от неприязни. Вот тут вот как раз история про то, как Эйзенштейн едет в Америку, едет в Мексику, пытается снимать там фильмы, прочее. Тоже все астрактовано сильно по-разному, сильно по-разному. К примеру, в какой-то момент начинается разговор, что вот Эйзенштейн бомбит внутри из-за того, что проклятые пиндосы, они так хорошо живут, а мы-то советские режиссеры только питаемся, что булка да солью, ну и это, конечно, просто полнейший бред, который любой человек, кто хоть немного разбирался в истории Голливуда, прекрасно понимает, что даже в 20-е годы, к примеру, голливудские режиссеры были достаточно небогаты все еще. Там потом уже рядом совсем золотой век Голливуда, в котором все станет хорошо, все без проблем. Но вот, к примеру, ближе к 20-м был замечательный фильм «Сокровище нации», который снял замечательный режиссер Гриффит. Чувак снял тысячи фильмов просто потому, что ему денег буквально не хватало. О чем мы вообще говорим? То есть везде не сладко было в определенные моменты, везде не сладко. Уставал как вол, не от постоянного ношения маски, в этом он был дока, от однообразия. Вблизи Америка оказалась примитивна до оскомины. Маска здесь требовалась всего одна, самая лучезарная. За первый месяц в Лос-Анджелесе Эйзен сносил ее до дыр, вот-вот рассыплется. Мышцы лица уже едва умеют улыбаться, время шоу он был так далек от нового фильма, как и год назад. Прикиньте, это мем буквально, вот на полном серьезе. Вот в книге для снобов, вот в книге, которая максимально снобская настолько, что придумала себе новый жанр, серьезно, на полном серьезе пытается произнестись мем «Россия для грустных, а Америка для веселых», да? То есть вот, наверное, в Америке-то весело жить. Это очень странная и очень глупая, на мой взгляд, мысль, которая не имеет ничего общего с реальностью просто никак. Потому что это нахер 30-е годы. Он какие годы там был, спустя пару лет через после Великой депрессии в США-то, да? Вот там всем весело-то было. Вот они все веселые-то были в этом Лос-Анджелесе. Вот все так хорошо там в США. Не то, что в Советском Союзе темным и мрачным. Вот там вот, да. Опять это вот... вот этот вот снобизм, который абсолютно узок. Узколобый снобизм. Вот такие вот дела. Далее продолжим. Дело было не в пропагандистских штампах, их-то выплатить легко. Советским был сам образ его мысли. Любую тему или фабулу он помещал в советскую систему координат, где на одной оси пороки в наивысшей мере, бедасова жадность, звериного, жестокость и тирания власти имущих, а другое достоинство таких же превосходных степеней, бедняцкое братство и инстинкты свободы, крест, на котором оспинался любой сюжет, и который явственно проступал сквозь сплетение мыслей и бурления драмы, две краски черное и белое, что-то притворялись палитрой. Ой, какая, во-первых, строка «две краски черное и белое», которая что-то только притворялась палитрой, это уже какой-то шедевр, на мой взгляд, графомании, такой вот прям дурной-дурной. Ну, а второе, опять столько слов, столько словес, но мне бы пруфов каких-то, мне бы прямой речь, не вот это вот рассуждение о том, каким был Эйзенштейн, вот прямой речь, я Эйзенштейн, я считаю вот так. Это будет тоже далеко от истины, но я бы хотел, еще раз, читая книгу про Эйзенштейна, познакомиться с господином Эйзенштейном. Мне Гузель Яхина не очень-то интересно в целом-то. Ну вот так вот оно вышло, что она мне в целом не очень-то интересует. То есть, я не знаю, может, Гузель Яхина, как и все снобы на свете, хотела быть видеоблогером, там, не знаю. Ну, я не знаю. То есть, но почему я должен читать именно всю ее мысли, а не мысли Эйзенштейна? Господи Иисусе. Я понимаю, что это должен быть ее взгляд, но опять же, если это ее взгляд на Эйзенштейна, все равно в нем должен быть Эйзенштейн. Эта книга не называется «Гузель Яхина». Если Гузель Яхина так хочется написать self-insert роман, пусть напишет роман про то, как она жила в Советском Союзе. Уверен, он тоже станет супер-бестселлером и тоже. Все будет хорошо. Там даже стараться сильно не надо будет. Поэтому почему бы и нет? У нее сама уже популярность просто запредельная. Если же консультанты пытались выдернуть одну из осей... Ту, что с коммунистическими идеалами, едва ли понятными в западном обществе. Я не думаю, что западное общество настолько тупое, что оно может не понять коммунистические идеалы. А учитывая, что коммунистические партии в том ином формате присутствовали и были представлены в западном мире, я более скажу очень страшную вещь для Гузель Яхина, коммунизм как таковой зародился не в России, а в Европе, то мне кажется, что это очень дурная формулировка. Сценарий окрашивался в беспросветную черноту. У любого художника есть в душе невидимая опора. На ней и стоит, созидая. У кого-то вера в красоту, у кого-то в Бога, в иных в прогрессе сияния разума, верховенство права и справедливости. Опоры эти кажутся различимыми, сводятся же под самой последней чертой к единому знаменателю – вере в человека. А у Сергея Эйзенштейна поразительное дело. Единственной опорой оказалась идеологическая. В нее именно это и пытались сделать голливудские скрипт-докторс, и останется от сценария одна сюжетная скорлупа. Сколько слов. Я не согласен ни с одним. Потому что насколько это снобски, насколько это узколобо пытаться нарисовать общую классификацию всех режиссеров на свете. Попытаться сделать вид, что у каждого из них действительно есть опора, хотя это люди максимально разные на этом свете. Даже в те времена был какой-нибудь Капра, Карпа или как его там зовут. Даже в эти времена был Гриффит, даже в эти времена был Эйзенштейн, даже был замечательный товарищ Уди Медьеса. И вот все они такие разные. У них так мало общего. И снобская попытка навязать мнение о том, что есть только 5, 10, 20 видов искусства, есть общая методичка, такая детская, настолько показывает, что человек абсолютно не понимает, как работает кинематограф, что меня это поражает. Опять же, я не упрекаю в этом Гузельяхину, в том, что она понимает, как работает кинематограф. Я упрекаю ее в том, что она написала книгу про Эйзенштейна, нахер послав этого Эйзенштейна. Настолько вот он ей не интересен, насколько это возможно. Ей все интересно пофилософствовать. Это вот философия, размышления о жизни и прочее. Вот, знаете, да и должна быть опора. Да не должно быть опора. Некоторые произведения искусства создаются на очень темном постмодернизме. Некоторые произведения искусства создаются на глубоком неверии в человека. Некоторые произведения искусства с самого начала делаются людьми, которые очень плохо себя ощущают. Мартин Скорсезе, великий режиссер, на самом деле, который все 80-е находился под наркотиками. Какие у него были идеалы? Какой у него мог быть идеал? Бог, в которого он верит неправильно до сей поры. Ну что это за смех? Далее просто смех. Просто вот каждый раз цитаты Яхина меня просто поражают. Почему вы так любите смотреть на проституток, Эйзен? Вы же ими не пользуетесь. Шлюха — отражение чаяний народа. Шлюха — это отражение чаяний народа. Как же это глупо и как же это мерзко. Я смотрю на шлюх, чтобы лучше понять мексиканское общество, осознать его во всей полноте, так сказать, ширине, глубине, и, увы, закончить мысль не могу, вымарана цензурой. И что ж такого особенного поняли за последний час? Шлюхи. Мексиканские шлюхи показывают, кто такие мексиканцы. Очень глубокая мысль. Не знаю, какое отношение она имеет к Эйзенштейну, но... Наверное. Будет смешно, если, кстати, вот такой в реальных мемуарах Эйзенштейн написан. Тогда претензию снимаю. И что такого? Да, обещал, да, подписал. Считайте, что я трачу слишком много. Да ни один ваш голливудский бракодел не согласится работать в таких условиях, как я. Да, ни один голливудский бракодел не согласится работать в условиях, когда ты любимчик Сталина. Ни один бракодел не согласится работать в условиях, когда ты буквально... один из самых важных режиссеров в человеческой истории. Ни один человек не согласится работать под Мосфильм и под огромные бюджеты, которые, очевидно, Эйзенштейн мог выбивать. Ни один бракодел не согласится. Ни один голливудский бракодел на это не пойдет, конечно. Год на один поваренных, полуваренных бабах и кактусах, прикрыску с хинином от местной лихорадки. Год то без крыши над головой, и то без кровати под спиной. Год хуже батраков, хуже нищих, ведь без пенса заработка, за один только интерес. Это не я, это вы должны мне доплатить, мистер Синклер. И мне стоит называть вас мистер Эксплуататор, мистер Сатрап. Я не знаю... Неправильный персонаж выбран под эту вот историю. Не знаю, ребята, не знаю. Вот, к примеру, у Бэткомедиана есть великий обзор на фильм «Движение вверх». И, на самом деле, «Движение вверх», оно буквально про то... Ну, вот оригинальные мемуары, которые Чел написал, которые играл вот в советской баскетбольной сборной. Они буквально про то, что зачастую советские спортсмены, они сражались за обиду. Что они были, скорее всего, лучшими в мире, но получают гораздо меньше плюшек, чем... спортсмены по всему миру, и там приходилось, не работать, конечно, но все равно заниматься очень странными вещами. И это их бесило. Но я не знаю, насколько Эйзенштейн, выдающийся режиссер в рамках даже Советского Союза, пользующийся просто великолепной популярностью, которую почти все люди в Советском Союзе знали в то время, вот насколько он, действительно, может называться рандомным бракоделом из Голливуда, и настолько он хотел бы уехать в какой-то Голливуд. Ну, я не знаю, я не понимаю. Далее. «Лука Мудищев», — объявляет он, приосанившись полное название поэмы. «Какой Лука?» — теперь тушуется уже Шумяцкий. «Мудищев» — фамилия такая за главного персонажа. Это, если что, отсылка к одной из пьес Баркова или Баркова, как там фамилия. Шеф как бы в пальто и в головном уборе так и присаживается на краешек своего обитого сукном стола. Слушает внимательно. Итак, пролог. Пролог, начиная декламацию за... «О, вы замужние, о, вдовы, о, девки с ссылкой на отлет! Позвольте мне вам наперед сказать вам хим-хим 2-3 слова. Что такое хим-хим? Пояснять?» Пояснение повисает длинная пауза, будто произнесенные реплики переводят с иностранного языка. «Не стоит, я догадываюсь». Лицо Шумяцкого не меняет выражение, только медленнее наливается краской. «Хим-хим с ним, с толком, с аккуратно. Чем реже хим-хим, тем приятней». С каждой строфой голос чтеца звучит увереннее, мощнее, возможно, слышно уже приемный. «Но, боже, вас отбронят, беспорядочной». Это круто, конечно. Это вот юмор Гузели Яхиной про целку, там, ну вот... Какой кошмар. Какой ужас. Как же это не смешно. Как же это дурно вкусно. Вот и все, что я хочу сказать. Я понимаю общую идею. Опять вот этот вот Шумяцкий, критик, который бегает за Эйзенштейном, потом его расстреливают, прочее. Причем критик тоже непростой, там герой гражданской войны. Но этого, кстати, в Гузели Яхиной нет. Это придется в Википедию почитать, ребят. Вот. Но что странное, опять... Не чувствую привязанности, не чувствую выразительности языка, не чувствую ничего. И, конечно, просто вот во второй половине книги Яхиной становится сильно больше вот из предыдущих книг. Особенно рассуждения опять про Советский Союз незабвенный. Истинное искусство до советской истории было яд. Искусство, да, искусства в Советском Союзе не было. Это поняли вовремя. Стране нужно было вовсе даже не искусство, а суррогаты, питательные, как маргарины, приготовленные по всем правилам массовой кулинарии. Как это делал Эйзен, а если кто из поваров издобрил блюдо щепоткой искусства, то в меру единственное для придания остроты, как и дело у Эйзен. Это он, Эйзен, первым распахнул Библию, как поваренную книгу, и испек пару фильмов по ее рецептам, затем двинулся дальше, в поисках нового неизведанного. А книга так и осталась лежать на культурном фронте, открытая ко всеобщему потреблению, была употреблена. Опять... Снобские обобщения. Снобы всегда склонны к обобщениям, к этим классификациям и прочее. Такой вот базовый снобизм всегда приводит к одному. Он приводит к инфо-цыганству, конечно. Вот тут опять вот эта вот история. Вот для советской истории, для советской культуры не свойственно, понимаете? Культура для советской истории не свойственна. Вы понимаете, что это так легко обламывается? Вот как это легко обламывается? Ну как это не свойственно? Ну как это не свойственно? Ну, ай, господи, вот замечательные поэты, замечательная военная проза, которой аналогов в Европе и в США нету. То есть замечательные по-настоящему даже книги, которые за которых людей в тюрьмы сажают, на которые рождались. Мне Гузель Яхина и своего снобского вот эта вот карьера хочет сказать, что Снегов какой-нибудь это не истинное искусство. Что фантаст Снегов, который писал свои засвеченные миры, нисколько не оборачиваясь назад, из-за этого потом сидя в лагерях, это не истинное искусство? Нет, нет, истинного искусства тут нет ни у одного только человека, это у самой Гузели Яхиной. Она права не имеет так обижать людей, которые по-настоящему старались и которые по-настоящему писали. Просто за то, простите, что они не... меру не интересовались политикой, или просто за то, что они, к примеру, были... обычными людьми, вот просто вот право нельзя так говорить про Шукшина, про Вампилова, нельзя так говорить про Рождественского, нельзя так говорить про Шестидесятников, нельзя так говорить про Булата Акуджаву, нельзя так нахер говорить про людей. Это некрасиво, это глупо, и человек, который за 50, которому за 50, так говорить право не имеет. В том числе и про Эйзенштейна, бедного, в том числе и про всю советскую культуру искусства. Ты права на это не имеешь. То есть, когда ты говоришь такие вот слова про великого писателя Бориса Васильева, мне хочется только отстраниться и брезгливо смотреть как на Яхину, так и на ее снобских фанатов и прочее. Ну и в конце книги начинаются небесконечные репрессии. Репрессии тут воспринимаются как маньяк еще раз. Джейсон Вурхис ходит, всех убивает, всех уничтожает, прочее. Описывается Мейерхольд как учитель Эйзенштейна, которого тоже убивают. Причем цитата Мейерхольда, которая в конце книги прямо списана с Википедии. То есть прям Википедия она не написана. Думаю, у нее еще есть несколько источников, но почти уверен, что она с Википедии. В конечном итоге Эйзенштейн У него случается чуть ли не разрыв сердца, и потом он живет еще 2 года после этого разрыва сердца, пытаясь написать свои новые статьи, и в конце концов умирает. Вот вся книга. Прочитав эту книгу, ты не понимаешь самого главного. Я прочитал книгу Эйзенштейн, и я не понял, почему Эйзенштейн так сильно выделяется. Я не понимаю, почему именно Эйзенштейн стал великим режиссером. Я не понимаю, почему именно Эйзенштейн стал тем, кем... стал тем человеком, который определил советский кинематограф на долгие десятилетия. Я этого не понимаю. Гузельяхина мне этого не рассказала. Единственное, что мне сказала Гузельяхина, это то, как снобствовать на пустом месте. Я не люблю снобство. Я не люблю снобствование, и мне это безумно не нравится. Поэтому оценить книгу Гузельяхина «Эйзен» я могу где-то на 4 из 10. Вот, мне кажется, это очень оптимальная оценка для подобного вида творчеств. Мне оно не близко, потому что оно не про Эйзенштейна. Оно не показывает личные качества Эйзенштейна. Оно не соответствует своей внутренней задумке. Если ты уж придумал свой собственный жанр, то будь добр, соответствуй этому собственному жанру. Хоть одну шутку-то мне смешную расскажи за всю книгу, но нет, такого не будет. И все, чего я хотел от этой книги, это просто узнать про Эйзенштейна и про его значение. Про то, какие трагедии были в жизни этого человека, про то, как он страдал. Все, что я увидел в итоге, бесконечные словеса. Ну вот, слеп Эйзенштейн, невероятная трагедия. Расскажи мне про то, как человек, который своими глазами творил всю свою жизнь, который видел все своими глазами, теперь ослеп. И он находится в темноте и не может творить самое главное, свое искусство. Ну да ты мне даже этого не показываешь. Опять начинается линия с мамой, с линия с папой, линия с кем угодно, и не линия внутри. Вот этого внутреннего Эйзенштейна мне безумно не хватает. Не знаю, о чем эта книга, но эта книга очередной вот симулякр от Елены Шубиной, где идет попытка показать, что вот литература. Вот недавно мне в комментах донесли, что некий сноб Кирилл Кириченко заявил, что «Озон 671 Games» — это смерть русской европейской литературы. А вот это вот не смерть русской европейской, вот русской европейской литературы. Вот это вот не смерть. Вот когда все в конечном итоге бьется в то, что мы придумали новый жанр и по-снобски пофилософствовали якобы. Но в этом снобизме и в этой философии нет глубины. Это поверхностные выводы. И эта поверхностность не такая, как раз как у Озона. Озон тоже поверхностный писатель. Но который хотя бы там язык, хотя бы там угар, хотя бы что-то. А вот это вот, вот это вот, вот это вот. То есть вот где ты не узнаешь ничего нового. Где по своему факту вся книга менее полезна, чем один ролик про Эйзенштейна на Ютубе. Биографический. Вот ради этого подкаста я решил, дай-ка я посмотрю ролик. Причем не какой-то, знаете, скрытый, не какой-то hidden game, вон миллионные ролики вот этого Файба, или как его там зовут. Вот я посмотрел минут 30. Мне не очень нравится Файб. Ну, хотя контент нормальный, просто мне, как сказать, форма такая не близка. Но я узнал оттуда больше, чем за 500 страниц книги. Это ненормально, это ненормально, это мне не нравится. Поэтому ни емкости, ничего в этой книге нет, в ней нет ровным счетом ничего. Я рад, что издательство Елены Шубина зачем-то предлагает таким потрясающим товарищам, как Водолазкин, который сильнее как автор, чем Гузельяхин, и Гузельяхина самоутверждаться, придумывая разные жанры и разных героев, но руки прочь от Эйзенштейна, руки прочь от советской истории, не потому, что ты говоришь о неплохие вещи, а потому, что в тебе глубины нет, ты неглубокие выводы делаешь. Тебе глубины нет как таковой, тебе нет знания предмета, и в итоге мне ты тоже не даешь знания предмета. Я ни хрена не узнал про советский кинематограф, я ничего не узнал вообще из этой книги. Почему так-то? Так быть не должно. Поэтому 4 из 10, и это максимум, который я могу поставить. Арине большое спасибо за поддержку, и всем пока. Надеюсь, вам всем было интересно послушать сие видео.